с детишками. Все же говорят, что дети, они такие чистые, такие невинные. Да, дети — это взрослые, вульгарные, там, а дети, они же дети. Или почему часто говорят, почему виноваты невинные дети? Да? Кто-то там говорит, у детей там до 13 лет и кармы нету. Ну и вот такие милые малыши, они терпят крушение на острове. Вот, и вскоре после этого такое у них складывается примитивный племенной строй, поклонение отрубленной кабаньей голове, как бы там убийство еретиков. Детишки сами создали социум. Вот, поэтому действительно дарвинисты, они говорят, что этот мир, он очень жесток. Вот, и обычно, когда речь заходит о ведическом мировоззрении, о ведической культуре, мы говорим, что мы антидарвинисты, что мы категорически не приемлем точку зрения Дарвина на мир, на происхождение человека. Но в действительности это не совсем так, потому что в действительности в Ведах есть знание о том, что такое дарвинизм. Да, и если мы будем рассматривать идею Дарвина, выживание сильнейшего, то она описана в Ведах, например, такой шлокой, как «агаста ни сагаста нам, апада ни чатушпадам, палгу ни татрамаха там, джива, дживася, джива нам». Да? Очень хороший стих как раз про отбор Дарвина, где говорит, что большое животное, большая рыбина глодает маленькую рыбку, те, у кого побольше лап, они едят тех, у кого поменьше лап. Итак, джива, дживася, джива нам. Итак, одно живое пожирает живое. И дальше мы говорим, но если речь уже идет о духовной практике, то тут уж никакого дарвинизма. Что вы, это же духовность, это душа, дух. Какой Дарвин, вы что, с ума сошли? Вот. Но в духовной практике то же самое мы видим, что говорит Бхагавадгита. «Манушьянам сахас решу кащит ята-то ситхае, ята там апи-ситханам кащит мам вети татватах». Да, что из тысяч людей едва ли один стремится к просветлению, и стремящийся к просветлению едва ли один достиг меня. Если мы посмотрим биографии подвижников, то мы видим, что не только люди, которые интересуются сознанием Кришны, оставляют путь гуру, падают, и, как сказать, какие-то проповедники могут там, проповедовал полжизни о Ведах, потом принял христианство там. То есть, и что говорят, что поэтому есть определенный отбор, определенное движение и в мире духовных практик. Но почему мы все-таки не называем это дарвинизмом, в отличие вот, от такого вульгарной концепции отбора? Потому что духовное считается, что оно с тобой будет вечно. Да, и что говорит Бхагавадгита, она говорит, нихапи прама нашасти, что в отличие от материальных, если ты в материальном мире, допустим, наполовину поступил в университет, то так не получится, либо поступил, либо нет. Но когда речь идет о духовном пути, то ни одно усилие не пропадает даром, ни одно начинание не остается незамеченным. И сказано свалпама пьяси дармаси атрайто махатобайо, даже незначительное продвижение по духовному пути избавляет от великих опасностей и бед в будущем. И Гити Кришна говорит, что если человек оставил этот путь, то в следующей жизни я позабочусь, чтобы он родился в хорошей семье, в культурной или в образованной, с деньгами, чтобы у него было духовное знание, чтобы он это продолжал. Вот. Поэтому духовный путь мы все-таки, хотя там тоже есть отбор, и отбор достаточно конкретный. Вот, например, мы видим, что если взять центр на Кисельном, сейчас надо все сфотографироваться, да, потом сфотографироваться через 5 лет, дай бог, чтобы там, ну, лицо Бхагавана, я думаю, останется только, там, все остальные. Остальные уже какие-то совершенно лица, вот, поэтому все, джайса прикарашиш, гуру Ганхарви Карадха Раманджо Киджай, вот, но все же, вот, но тем не менее мы говорим, что мы не следуем Дарвину, потому что в действительности, хотя учение Дарвина о превращении обезьяны в человека, оно выглядело очень убедительным, но тут же нашлись также ученые, серьезные исследователи, которые стали с этим разбираться и обнаружили, что многие вещи там шиты белыми нитками. Да? И какова основная уязвимость теории эволюции? То, что Дарвин, он говорит, что различные виды, они переходят друг в друга. Да, ну, например, вот была рыба, и рыбой в воде было тяжело, трудно там с другими рыбами. Возможно, это была рыба социопата, она хотела где-то жить, в том месте, где не будет ни одной рыбы, да, и она начала выползать сначала, там, немножко вдыхать воздуха, там, другие рыбы, и рыба-изгнанник, да, там, как Сократ, как греки, там, его изгнали, там, вот, и эта рыба стала, там, выползать, потом постепенно научилась дышать, вот, и вот, соответственно, получилось, там, земноводные, да, потом земноводные стали бегать, у них лапы отросли, там, ну, там, получились, там, млекопитающие, там, горячая кровь, но в чем фундаментальная проблема? То, что на самом деле вот эти переходные, теория эволюции классическая, то, что на самом деле вот эти переходные звенья, они либо не найдены, либо археологи решили, что это переходные звенья. Да, наиболее яркий epic fail был с такой рыбкой, которая называется латимерия или целокант. Вот, значит, считается, что миллионы лет назад, ну там всегда не знаю, что сказать, скажи миллионы лет назад, да, давным-давно, в далекой, там, как сказать, пустыне, вот, целокант стал выползать как бы на сушу. И вот такая рыбка, латимерия или целокант, она такая мясистая, у нее такие лапки, вот, не то плавники, не то лапки. И археологи, найдя ее там в миллионолетних залежах, сказали, это переходная форма между рыбами и земноводными. Все было бы здорово, пока в 20 веке рыбаки не выловили вот этого самого целоканта, латимерию совершенно не изменившегося, вот, вот ни капли, ни на хвостик. Да, и показали, сказали, ребята, как бы, в чем эволюция, вот он как плавал с такими мясистыми лапками миллион лет назад, так до сих пор и плавает. Вот, то же самое там, вот эти там Люси-1, Люси-2, переходные обезьяны, какие-то там птеродактили смонтированные, то есть то, что были летающие ящеры, да, то, что ползающие, да, вот переход между птицами и ящерами, это там полтора случая, какие-то косточки, которые проанализированы и так далее. Поэтому в действительности... Что, скорее всего, является правдой, а что правдой не является, что действительно существуют некие виды. Но эти виды, скорее всего, они существуют сразу как некая матрица видов, и в чем мы не согласны с Дарвином, что они друг друга не переходят. Да, то есть даже в уроках биологии нам объясняют такую концепцию, как изменчивость. Что такое изменчивость? Вот, ну, допустим, у вас какие-то зеленые рыбки, да, вот, вы начинаете капать бензинчик, а рыбки, они там потихоньку становятся радужными или черными, там, какими-нибудь, да, вот, или там вода становится соленой, у них хвостик увеличивается, то есть рыбка, она может быть потемнеть, почернеть, там, у нее хвостик может прораспуститься, да, она может вступить в отношения с толстой рыбкой, получится тонкая, но рыбки не станут птичками при этом, вот, и фундаментальная подмена дарвинистов, она в чем? Что они на основе изменчивости они навязчиво подводят повод к переходу видов друг друга. Но, пожалуйста, возьмите обезьяны, превратите в человека. Обезьяны-то рядом с нами бегают. Почему-то они не умнеют. Почему не умнеют наши там московские шимпанзе? Находятся в одной столице. В столице. Почему столичные шимпанзе не превращаются в людей? Там уже и кризис экономический, все условия. Вот, не умнеют. Вот, поэтому, ну, в целом, вайшнавы не занимаются так сильно наукой, вот, но мы говорим, что мы принимаем линейку видов, но скорее мы говорим, что эти виды, они уже сразу существуют как некая матрица, которая не сходит, и друг друга они совершенно не переходят, оставаясь в рамках изменчивости в своих определенных клетках, да, и то, скорее, с чем это можно сравнить с таблицей Менделеева. Почему? Потому что таблица Менделеева – это тоже очень интересное явление, за счет чего Менделеев стал знаменитым, по-моему, Нобелевскую получил, если не ошибаюсь. Вот. И то, что все думали, что ну вот есть спонтанные какие-то скопления вот этих самых элементов. А оказалось, что есть целая матрица этих элементов, которая уже существует, которая создана, и все элементы как будто написали матрицу, для этой планеты элементы будут располагаться так. Да, потому что такое вообще наука? Один из взглядов науки – это поиск инварианта, то есть матрицы, архетипа там, где он не очевиден. Вот нашли таблицу Менделеева. То же самое, что мы говорим еще о Дарвине, что почему это маловероятно, потому что когда возникала там теория Линнея, Дарвина и всех этих, на самом деле, очень образованных людей, вот, еще не добрались до уровня ДНК, да, и если еще там, как сказать, возникновение простейшего там, случайное возникновение простейшего там кирпичика вот этого там, аминокислот вот этих там в бульоне этом там древнем, про который говорят эволюционисты, оно еще как-то со скрипом возможно, хотя до сих пор никто не смог синтезировать. Вот, то возникновение там триплета ДНК, когда огромное количество супер каких-то крошечных частей должны образовать матрицу для развития большой особи, это возможность случайного возникновения этого, это одна там миллиардно-биллионная и так далее. И другой аргумент, который неоднократно приводил Бхактивиданта сами Прабхупада и многие люди, которые скептически смотрят на теорию эволюции, они говорили, ну, пожалуйста, вы говорили, что вот было древнее соленое море, там, его били электрические разряды, ну, синтезируйте хотя бы что-то, какого-нибудь слизняка синтезируйте, не надо синтезировать Эйнштейна, хотя бы что-то живое получите, а жизнь получить ученые не могут. Вот, и поэтому одна из фундаментальных книг Бхактивиданта Свами, да, как раз посвященная критике вульгарного эволюционизма, как называлось, жизнь происходит из жизни, что только высшее сознание может породить низшее сознание. Вот. Только что-то живое может прожить что-то живое. Что-то мертвое, безжизненное не может дать жизнь. Жизнь происходит из жизни. Вот. Поэтому возникает следующий вопрос. Если мы тогда хорошо, тогда мы не происходили от обезьян, тогда кто же мы и как же мы произошли, вот, и в чем суть человека. Да? И здесь мы уже говорим, мы приходим к определенной концепции, определенной матрице. Да? Почему? Потому что, например, люди, они даже не настолько разнообразны, как кажется. Да? Например, существовали некоторые области науки, которые, там, допустим, сопоставляли лица людей, да, сопоставляли там их психотипы, да, оказывается, что у нас не безграничное количество психотипов, а ограниченное, да, разные психологи их там характеризуют, допустим, там такие очень спокойные флегматики, там агрессивные холерики, ну, есть много разных классификаций, да, или лица людей, хотя нам кажется, что люди такие разнообразные, тоже лица людей похожи. Да, и в интернете можно видеть, например, такие подборки, да, что какие-то знаменитости и какие-то похожие на них люди, там, 10 веков, ну, сколько-то там, в прошлом веке, например, или какие-то обычные люди, которые очень похожи на знаменитости. То есть, о чем это говорит, что мы не такие уж оригинальные, прям разнообразные, а существуют определенные матрицы, определенные наборы вариантов наших тел, наших лиц, наших ушек, там, плюс этнопсихотипы, и эта матрица существует, да, поэтому, когда мы говорим о какой-то изначальной матрице чего-либо, то это отсылает нас, естественно, к Платону и к учению об идеях, да, а учение Платона, оно уже очень близко соотносится с ведическим мировоззрением, потому что, если мы будем читать диалоги Платона, такие как Федр, мы находим там учение о реинкарнации, о карме, реинкарнации, воплощении души в материальном мире, в разных телах. Вот. И что такое идея? Да, вот у нас существуют три табуретки, но что-то есть, что их объединяет. И Платон говорит, где-то есть изначальная прототабуретка, ну, где-то в высшем мире, да, что существует человек, есть идея человека, существует там обезьяна, есть чистая идея обезьяны и так далее, рыбка – идея рыбы. И Платон выдвинул идею о том, что существует некая матрица идей, вот, изначальных, от которых здесь возникают уже вторичные отражения. И в психологии, какая идея является родственной идеей Платона, это учение об архетипах Юнга. Архетипы Юнга – это то же самое, что есть там архетип отца, некий протоидея, архетип отца, архетип матери и так далее. И не менее интересные вещи, это еще менее известно, в литературоведении, да, нам кажется, что поэзия очень оригинально. Поэзия – это же что-то, каждый век разное, но на самом деле в каждый век поют о юноше и женщине, правда же? А юноши и девушки поют, да, там сравнивают чем-то солнце и звезды, сравнивают чем-то там первую любовь. Вот. И, соответственно, также в литературоведении профессор Павлович, она также проанализировала модели образов художественной поэзии и обнаружила, что в поэзии тоже ничего за века особенно не меняется. Меняется язык немножко, но если образы свести не конкретным языковым выражением, а к моделям, оказывается, что и вся наша поэзия – это одно и то. Ну, допустим, «Титаник» – это что такое? К Джеймсу Кэмерону. «Ромео и Джульетта», да, если так посмотреть на трезвую. Просто они там не стреляют друг друга, Монтеги, Капулетти, они тонут там. Но в целом на уровне модели это та же самая, ну, Ромео и Джульетта, да? Вот. И Павловичина, проанализировав еще абсолютную похожесть моделей литературных создания образов, она привела, она как поэтическое обобщение, это достаточно сложной работы, она привела в стихотворение Мандельштама «Я не читал рассказов Оссиана, не пробовал старинного вина», но я не помню стихотворение, «И почему же тогда преследует меня там Шотландии кровавая луна?» Да, и он говорит, и снова бард, скальд чужую песню сложит, и как свою ее произнесет. Да, то есть оказывается, что и вся поэзия – это об одном, только немного по-разному. В каждое время разные приемы, но архетипы поэтических образов, архетипы одни и те же. Вот. Поэтому возникает следующий вопрос – откуда берется матрица? Кто автор матрицы? Оказывается, что мы рождаемся здесь и находимся… Таблица Менделеева – это матрица, наши тела – это матрица. И где существует, где, ну, матрица не в смысле, вот как в фильме «Матрица», да, а в смысле, вот понимаете, как штамп, от которого ты штампуешь, да, вот, который штампует дальше все остальное. Вот. И, соответственно, идея об архетипах, об идеях, о чем это говорит, что существует некая реальность, которая является матрицей или тем, что штампует нашу реальность. И здесь веды говорят, веды и Платон, они сводятся к одной и той же вещи. О том, что с точки зрения ведической и с точки зрения Платона, Платон – это же античная философия классическая, вот, наш мир – это отражение, может быть, скажем так, бледное, искаженное отражение высшей чистой реальности, мира эйдосов или идей. Вот. И тот мистический образ, который существует в ведах и в других культурах, связанный с пониманием мира как отражения, это образ перевернутого древа. Он есть и в славянских заговорах, да, допустим, там на море Океане, на острове Кургане стоит береза белая, корнями кверху, кронами к низу. А образ мирового древа, он понятен, это образ Вселенной разных уровней. А зачем дерево переворачивать? Вот, то есть образ горы, образ древа, вот у Пушкина, помните, там, у Лукоморья дуб зеленый, это древние символы Вселенной. Гора, древо, космологические символы. А зачем дерево переворачивать? Вот когда дерево переворачивают, перевернутое древо, оно уже является символом мира, как отражение высшей реальности. Да? И наиболее ярко этот образ дан в 15 главе Бхагавад-гиты. Вот Джо-Джага даже песню про это написали, да. «Уртва мулам ада шакам ашватам прахуравьям, чандам сиясяпар, уртва мулам ада шакам ашватам прахуравьям, чандам сиясяпар». Ну, я не специалист, просто вот, ну, как бы, вот, ястам веда саведавид, да. О чем это сказано? Что этот мир подобен перевернутому древу, кроны которого смотрят вниз, а корни вверх. И эти ветви, листья – это ведические гимны. Да? То есть веды – это откровение, которое нисходит из высшего бессмертного мира, а наш мир является как раз тенью этой реальности. Вот это перевернутое древо является взглядом, который роднит ведическое мировоззрение, платонизм. Вот. И тогда возникает следующий вопрос – откуда же происходит человек? То есть если он не происходит от обезьяны, но с обезьяной единственное, что я могу сказать в оправдании обезьян, потому что мы как-то неуважительно об обезьянах сегодня как-то говорим, то есть обезьяны могут обидеться, что если мы говорим об обезьянах, то ведическая литература опять-таки говорит, что в прошлой эпохе, давайте же, обезьяны не были заявлены, но раз уж так у нас время есть, вот, что в прошлой эпохе также существовали цивилизации разумных обезьян, да, и этот образ цивилизации ванров, то есть, с одной стороны, они были такие дикие достаточно, но с другой стороны, они были очень разумные. Да? И этот образ ванров, обезьян, разумных обезьян, владеющих мистическими силами, он прекрасно дан в Рамаяне. В Рамаяне одни из главных действующих героев, наряду с царем Рама, его главные помощники – это войско разумных обезьян под предводительством Ханумана. Да, и образ Ханумана – он оплодотворил, повлиял и Рамаяны на весь, на Таиланд, там до сих пор, там каждый царь Рама I, Рама II, вот, на Китай, Вот. И в китайской литературе образ Ханумана, он трансформировался в образ Сунь-Куня, мистическая обезьяна, которая живет на горе, там сражается с богами, иногда с демонами, там общается с буддийскими монахами. Это классическое там 13 века или 10 китайское произведение. И в советские времена вот эту вот китайскую Рамаяну про мистическую обезьяну Сунь-Куня, ее сняли как мультфильм. Мультфильм, рисованный в традиции классической буддийской фрески. И вот, в принципе, мое одно из первых соприкосновений с ведической культурой косвенной какое было, когда вот, ну, смотришь ты, ну, погоди, понятно, волк-хулиган, зайка там, это там, скажем, не то школьник, не то кто-то там еще, да, вот-вот там Простоквашино, там трактор, мама, ну, все понятно, да. И вот какой-то мультик, совершенно другая рисовка, да, это рисовка, которая восходит с классической буддийской фрески. Людей, как действующих героев, нету вообще. Мультфильм о космологии, действующие герои – это мистические обезьяны, духи и демоны, боги. И вот там показано, как там Сунь-Кунь, он там пасет коней Индры, там царя небес, потом сражается с разными духами. Я, бедный, аж пристал с дивана, и тут-то я понял, что я далеко не все знаю о мире, что вообще. И последнее перерождение этой дивной идеи – это, естественно, планета Мафт, да, то есть планета обезьян наших драгоценных, вот, которые американцы сделали сначала оригинальный фильм, потом ремейк. И почему так живучи эти образы разумных обезьян? Потому что веды говорят, что такая цивилизация, мало того, что существовала, она существует до сих пор в определенных параллельных измерениях. Просто в нашу эпоху Кали-Югу разные виды живых существ, они расходятся по измерениям, и слава богу, да, потому что вы почитаете Махабхарату, там есть такие хорошие зарисовки, что на берегу океана стояли хижины мудрецов. Вот. Но мудрецы, они же все, во-первых, мудрые, во-вторых, они занимались духовной практикой, естественно, читали мантры, у них висели всякие обереги. Вот. Потом Махабхарата говорит, из моря вышли злые ракшасы, съели всех мудрецов и ушли обратно в море. Морали в истории никакой, просто иногда опасно селиться на берегу океанов. Вот, поэтому мы думаем, ой, как хорошо, чтобы опять я видел всю ведическую вселенную, то есть там, почитайте Махабхарату, мы, допустим, читаем, что Гандхарва – это такие милые небесные как-то там танцоры и музыканты. В плохом настроении там Гандхарвы, они когда кто-то с ними ссорился на земле, они брали там копья, луки, стрелы и так вваливали, что называется, лучшим витязем земли, что те просто побитые, мертвые как бы валялись, то есть, как сказать, небесные певцы одели как бы доспехи и ввалили так, что мало не покажется. То есть Гандхарвы в Махабхарате – это очень опасные такие мужики, в принципе, с которыми лучше не ссориться, совершенно не такие там а-ля-ля, там оп, и все. И они были практически, ну, то есть любое что-то инопланетное, оно на Земле очень сильное. И то, что его тут нету, по крайней мере, в нашу эпоху в видимом форме, оно как бы и хорошо. Не все как бы йогурт одинаково полезны. Вот. Поэтому обезьяны, они, это просто особая форма жизни. В принципе, в лучшие периоды существования человечества не менее умные, чем мы. Просто они другие, да, у нас же там модно в культуре толерантности, вот они другие, да, вот они просто другие. Шерсти там, например. Вот. Таким образом. Но все-таки о человеке, да, и что, когда речь заходит о человеке, если мы мыслим системно, то, о чем мы говорим, мы должны тогда сказать, что, видимо, мы по какому-то образу, который существует там, да, и что говорит Библия? Библия говорит, мы по образу и подобию Божьему. И когда ученые, они обвиняют людей религиозных или верующих в том, что они делают с описаниями духовного мира, они говорят, что верующие люди, они божественный мир очеловечивают. Да? И это очеловечивание и видимого живого мира, и небесного мира, это называется известным словом антропоморфизм, да? Антропос человеческий. Вот. И говорят, что Бог, он, может быть, есть, но он непостижимый, он некий источник, он существо, которое нельзя понять. Вот. А религия что делает? Оно его очеловечивает. Вот. Поэтому то, что говорят материалистичные ученые, они говорят, что в отношении к божественному вы, очеловечивая его, практикуете, искажаете реальность, так как вы практикуете, страдаете грехом антропоморфизма, очеловечивания. А что мы можем ответить на это? Можем сказать, что, ребята, а откуда тогда взялась вообще человеческая форма? Почему вы решили, что если что-то создано Богом, который, если вы допускаете существование, что это абсолютно никакого отношения к нему не имеет? Вот. Тем более сам он во всех религиях говорит, что я не схожу так же, я могу явить себя, что если бы безграничное не могло явить себя ограниченным, оно не было бы безграничным. Таким образом. И поэтому мы говорим, мы придерживаемся другой точки зрения, что наоборот, та форма, тот образ, который есть у нас, он такой, потому что он такой у Бога. Да? И, соответственно, наша идея, если дальше там, говорить терминами, это скорее теоморфизм. Что такое теоморфизм? То, что мы по образу теоса Господа, мы по образу и подобию Божьему. Вот. И здесь также ведические тексты и мудрецы, они рассказывают определенные тонкие вещи. Они говорят, что существует такое проявление мира, и более того, по образу Божьему, и демоны, у них тоже у многих две руки, две ноги, одна голова, там, и боги, у них тоже две руки, две ноги, одна голова. Почему? И у демонов, и у богов, и у всех такие образы во многом, потому что все они до какой-либо степени по образу и подобию Божьему. Даже русалки, вот, так или иначе, или там рептилоиды какие-нибудь, ну так или иначе, в основном у рептилоидов там две лапки, там две другие лапки, ну все равно что-то такое, вот, ну немножко более рептильное, конечно, вот, и соответственно, о чем идет речь, веды говорят, что существует такое измерение, как Ашвария, и Ашвария означает величие, превосходство. И для обычных людей, когда речь идет о божественном мире, о Боге или о богах, то обязательным атрибутом этого должно быть некое такое надчеловеческое величие. Да? Поэтому, например, у приличной богини ведической всегда много форм разных, там с четырьмя руками, с 8, 16, да. Вот. И, допустим, когда Господь, он являет свою Айшварью, да, он являет свой человек. Свою четырехрукую форму, да, у тебя две руки, а у меня четыре, я бессмертный, да, определенное, и самое такое примитивное проявление Ашварии, то есть величие для самых материалистов, это Бог как спецэффект, да, то есть что такое Бог как спецэффект, что если ты просто говоришь, здравствуйте, ребята, вообще я абсолют, ты говоришь, ай, это... иди, малыш, как бы, и тебя вылечит, да? Ты говоришь, и раз, там, щелкают, там, гаснут свечи, там, начинает шататься, все говорит, да, очень интересно, расскажите об этом больше, да? Вот, поэтому идея того, что, как в Библии, да, описано в Ветхом Завете, когда слава Божья нисходит, то почти что как, то же самое, что ковровая бомбардировка, да, там надо всем лечь, пригнуться, накрыться, чтобы не ослепнуть, и вот она поперла, слава Господня, там, какие-то ангелы, силы, то есть, ну, просто там, кто не спрятался, тот и виноват. Но зато все чувствуют, вот это вот Господь, да, там, вот. И то же самое в Бхагавад-гите, да, любимое место всех наших христианских богословов, где Кришна являет свою вселенскую форму, да, и Арджуна, он беседует с Кришной, он говорит, ты для меня друг, ты для меня наставник, но сейчас вообще не с тобой, я понял, что ты еще и Бог. Он говорит, а можешь показать, вот как это Бог? Он говорит, то есть тебе спецэффект показать? Арджуна говорит, да. И Кришна говорит, да пожалуйста, и раз он, и Арджун, он видит одновременно прошлое, настоящее, будущее, он видит гигантскую форму абсолюта с десятками лиц, человеческих и нечеловеческих, с десятками рук, с разными типами оружия, на разных уровнях этой формы живут демоны, там призраки, небожители, змеи, боги, ну все вообще, да, ткется ткань пространства и времени, рождаются и разрушаются миры, Арджуна говорит, о, это очень здорово с одной стороны. Ну, помните, как эти, как космонавты в Дюне, там, когда там под Спайсом, у них там, они всю Вселенную видят в одной точке. Потом говорит, ну, как-то мне некомфортно в этом состоянии. Говорит, может быть, хватит? И он говорит, знаешь, что-то я уже начинаю пугаться этой формы. И тогда Арджуна, и тогда Кришна раз и сворачивает этот спецэффект. Арджуна говорит, очень здорово, конечно, но страшно. Вот, поэтому, хотя для материалистов, как сказать, этот образ, он выглядит впечатляющим, славы Божией, вселенской формы, он для материалистов. Да, но что ищут теисты? Арджуна, он говорит, что, пожалуйста, яви мне свой прекрасный человекоподобный образ, нара-рупам. И сказано, что именно в двурукой, в двуногой форме, в форме не Вишну или Нараяны, который четырехрукого, который подавляет своим величием, а в форме Кришны, Господь и предстает в своем самом изначальном облике. Да, и когда Кришна, он сворачивает вселенский образ, сначала он принимает четырехрукую форму Нараяны на поле битвы Курукшетры, а потом он являет свой двурукий образ, и этот двурукий образ Бхагавад-гите назван Нара-рупом, человекоподобный образ, или Саумим-рупом, то есть прекрасный, красивый образ. И что говорит Кришна, явив свою двурукую форму, он говорит: «Нахам ведер, натапаса, наджанена, начеджи ашакам вам ветха драштум дриштавана симам ятха». Он говорит, что непосредством изучения вед, нахам ведер, непосредством аскез, таких как сидение в холодной воде или летом у костра, натапаса, наджанена, непосредством раздачи мешков золотом, начеджи я, непосредством изучения писаний, шакам вам ветха драштум дриштавана симам ятха. Меня нельзя увидеть таким, как сейчас я стою перед тобой. Но бхакти тванания шакья ахам авам ветходжуна. Но лишь благодаря твоей беззаветной преданности, благодаря твоей любви ко мне, я, безграничное начало, предстал перед тобой в образе твоего друга. Да? Поэтому что объясняется, что нельзя любить того, кого боишься, нельзя бояться того, кого любишь. Да? И идея величия, подавления – это поверхностная идея, которая называется Ашвари, величие Божье. Но вайшнавская школа, она говорит, что образ Кришны, который точь-в-точь как человек, да, две руки, две ноги, одна голова, он также является изначальным божественным образом, с которым можно быть в самых близких отношениях. Да, поэтому, если мы рассматриваем Вриндаван, обитель Кришны, то что говорит Шридхара Махарадж? Это возможность жить с Богом одной семьей. Да, это уникальное измерение, где слуги забывают о том, что они слуги, где Господь забывает о том, что Он Господь, где кто-то, где мать Ишода может наказывать Кришну, где пастушки могут играть с Ним. Да, и Шридхара Махарадж, он говорит, наоборот, если кто-то говорит Ишоде, что Кришна – это Бог, она думает, если Он Бог, это мне конец, это злые языки, да, возможно, Он необычный ребенок, который обладает какими-то силами, но он плачет, я наказываю его, он ворует масло, и если он Бог, тогда я не могу быть с ним такой близкой, тогда мне конец. Да? Поэтому описано, что существуют две формы майи. Да? Одна майя – это иллюзорная энергия этого мира, которая скрывает Бога от людей. Да? То есть мы живем в мире, где мы не знаем, забыли о том, что мы пользователи. Мы считаем, что есть только мы, что нет высшего начала, которое все создало. Это есть майя. Но маха-майя, материальная майя. Но существует йога-майя, духовная энергия, которая в духовном мире также скрывает существование Господа в рамках расы, в рамках близких отношений с Ним. Поэтому друзья Кришны забывают о том, что Он Бог. Возлюбленные Кришны тоже забывают, что Он Бог. И идея Бога как Бога – это вообще идея промежуточная. В высшем мире Кришне не надо говорить, о, я вообще там мирами рулю. Более того, объясняется, что Кришна не рулит мирами. Кришна, он поглощен в свои отношения со своими друзьями, возлюбленными, родителями. А всеми мирами заведуют три его проявления, которые называются Вишну. Да, один Вишну выдыхает все вселенные, это то, что ученые называют большой взрыв. Да? Второй, он входит и становится основой каждой вселенной. А третий Вишну, он присутствует в сердце каждого живого существа и контролирует. Вишну означает все пронизывающий. Да, Кришна все привлекающий, а Вишна все пронизывающий и поддерживает каждое живое существо. И когда речь идет о том, что ни травинка не шелохнется без воли Господа, или карма за всем следит, это следит третий Вишну, высшая душа. Но если Кришну спросить, скажи, а как там рожь на земле растет? Он говорит, земля, рожь, там. А согрешил ли этот комбайнер сегодня ночью с любовницей? Что комбайнер? То есть, если мы думаем, что Кришна, он во Вриндаване там сидит и думает, так, что там? Это Вишну, это его техническое проявление. Есть такая идея о том, что Богу было очень скучно, и он создал землю, ему очень интересно. Вот все, что вы делаете каждый день, ему очень, очень интересно. Кришна говорит, нет, извините, неинтересно. Вот. Поэтому в действительности та изначальная реальность, она присутствует, да, Вриндаван, и если в мире Вишну, Нараяны, там гигантские дома, подобные небоскребам, да, каждому дворец, то мир Кришны – это такой президент на даче. Это растения, цветы, природа, да, и если же мы говорим о культуре индоевропейцев, это косвенно было известно грекам как жанр идиллии или эклоги. Да, мы говорим, у нас с тобой идиллия. Что такое идиллия? Или эклога? Греки тоже пришли в свое время к тому, что отношение пастушек и пастушков на лоне природы – это является высшей формой отношений. Ориентировались ли они на какие-то там индийские источники, не ориентировались, но вот тоже как-то они вот к этому пришли. Отсюда наше слово «идиллия», да, когда все хорошо, все улыбаются и так далее. Вот. Поэтому мы немножко поговорили о религии, мы поговорили немножко о науке. Ну, как всегда, как религиозные люди, немножко похвалили себя, немножко поругали науку. Вот. А у нас же еще там значится философия, самый мутный термин, потому что философия, она между религией, между наукой. И на самом деле мы о философии уже говорили, когда говорили о Платоне. Платон – это философ. Вот. И что интересно, вообще есть определенные тонкие различия, да, в понимании Бога, тоже в интересе к абсолюту у философов, ученых и у богословов. Да? Для ученых, для философов это просто некое такое изначальное начало, из которого все исходит. Да? То есть какой-то источник, исток, вот, первопричина. Вот. А богословие немножко другое их интересует. И также продвинутых философов, таких как Платон, они говорят, что если он источник всей красоты, он источник всей любви. И возможно, что если мы придем к источнику, мы придем не просто к источнику Вселенной, да, какой-то протоматерии, а мы придем к абсолютной любви и красоте. И вот это уже сфера богословия, вот это уже интересно. И косвенно то же самое обсуждает Бхагавадгите Кришна. В последнем стихе 5 главы он говорит: «Бхокта рам ягьятапа сам сарвалока махешварам». «Я цель всех жертвоприношений, я владыка всех миров». И возникает вопрос, а насколько это нам нужно? Но ты, допустим, говоришь, вот мы сидим, а есть владыка всех миров. Ну окей, ну, то есть что-то легче стало, как бы. Ну есть, хорошо. Вот. Но дальше Кришна он говорит, сухридам сарва бутанам, гьятвамам шантим ричхати. Но также я друг каждому живому существу, говорит Кришна. Я никому не враг, я источник, и каждая частица меня, и каждой своей частицы я друг. И он говорит, и тот, кто постигнет это, тот обретет подлинное умиротворение. Да? Поэтому если мы говорим, что где-то есть владыка всех миров, которого ты не знаешь, мы говорим, ну и как бы, может быть, лучше и не знать. Да? Но если мы говорим, что и где-то есть твой друг, встреча с которым может произойти, это уже интересно. Вот, поэтому богословы, они в большей степени их интересуют не технические характеристики абсолюта, а качество отношений с ним. Вот. Поэтому то же самое, когда речь заходит о человеке, да, ученые они говорят, обезьяна первичная или человек, да, но философы, они, как и богословы, они задались другим вопросом, не слазила шерсть или не слазила, а зачем человек и что важное в человеке? Господи, зачем я? Ну, вот, то есть для чего вообще нужен человек? Вот, и, собственно, вот эта проблематика, она очень роднит философию богословия, да, потому что как дать определение человеку? Существует забавная история о том, что тот же самый Платон, который с идеями накреативил хорошо, он также мучился с человеком. И здесь получилось не так успешно, потому что он мучился и сказал, что ну, человек – это существо без перьев на двух ногах. Вот. И тогда Аристотель он молча притащил ощипанную курицу, поднял ее и сказал, вот человек Платона. Существо без перьев на двух ногах. Да, поэтому в чем фундаментальное свойство человека? Что делает человека человеком? Разум? И только ли разум, и так далее. Да? И среди греческих философов об этом же задумываться побуждал Диоген. Да? Что делал Диоген? Диоген, ну, это знаменитый эпизод истории философии, он брал свечу и с зажженной свечой ходил по рынку днем. Вот. И когда его спрашивали, вас что-то интересует, вы что-то ищете, он говорил, ищу человека. Сказали, мы вас не устраиваем. Вот. Но что хотел сказать Диоген? Говорит, что да, вы можете торговать, вы можете заниматься какими-то проблемами, но что значит быть человеком? Кто такой человек? Значит ли, что это он только торговец или только существо живущее? Кто такой человек? И вот эта проблематика очень интересная. Поэтому, если мы рассматриваем а ведическую философию и ведическое богословие, то наиболее классический взгляд, классическая шлока, которая определяет человека в ведической культуре, это шлока из Хитопадеши. Хитопадеша – это даже не ведический текст какой-то, это сборник притч, афоризмов, сказаний на санскрите, такой гибрид между крылатыми словами и баснями Эзопа, да, греческими, только санскритский, Хитопадеша. Но в ней, в Хитопадеше, есть один стих, одна шлока, которую все вайшнавские учителя они считают очень глубоко, практически идеально выражающей именно ведическую духовную идею. Да, и что говорит Хитопадеша? Она говорит: «Агара нидрабая мадхунамча, сама неметах пашу пирнараном. Дармо хитеша тхико вишеша, дармя нахину пашу пирсаманом». «Агара нидрабая мадхунамча, сама неметах пашу пирнараном». Что такие формы деятельности, которые можно называть инстинктивными формами деятельности, как еда, сон, оборона и размножение, ну, в современном мире мы понимаем, это как, прежде всего, псевдоразмножение, да, то есть, временами размножение случается тоже. Еда, сон, оборона и размножение – это то, что объединяет человека и животного. Но способность следовать дхарме – это то, что отличает человека от животного. Дхармо хитеша тхико вишеша. Вот. И слово «дхарма» в этом стихе можно переводить достаточно интересно и по-разному. Да, вот. И о чем говорит начало этого стиха? Оно говорит о том, что человек, он, если он сведен всего лишь к рафинированным инстинктам, но если он кушает из золотой посуды, совокупляется при свечах, обороняется ядерной бомбой, да, то спит на мягкой подушке, там, а не на земле, то он не более чем рафинированное животное, да? Но способность следовать дхарме – это то, что отличает человека от животного. И что такое дхарма? Дхарма в общих чертах переводится как «долг». Следовать какому-то долгу. Понимать, что не мне все должно, а я чему-то должен. У меня есть высший долг. Но также в этом стихе его можно перевести как «идеал». Способность следовать идеалу. Да? И этот стих можно трактовать как «инстинкты против идеала». Жизнь инстинктивная, дарвинистская, «выжить и пережить», либо жизнь идеалистическое, жертвенное, да? Христос против Иуды, скажем так. Мы помним, что Иуда, хотя продал, чувствовал себя потом очень некомфортно, в конце концов, покончил с собой. Вот. И что такое дхарма? Долг. Веды говорят, что есть социальная дхарма, то есть обязанности там, супруга, обязанности гражданина, и есть вечная дхарма, нить дхарма – это необходимость обрести связь с источником, необходимость обрести связь со Всевышним, потому что все мы его частицы, и мы забыли о нем в мире материи. Вот. Поэтому иногда этот стих переводит так, что помимо еды, обороны, совокупления, способность задавать вопросы о Господе и осознавать существование Бога – это то, что отличает человека от животного. Или способность жить не инстинктами, а идеалами, да? Обыватели следуют инстинктам, герои живут идеалами. Вот. Таким образом. И этот стих, он и содержит ведический взгляд на человека, что только тот, кто живет идеалом, долгом, только тот, кто осознает существование Абсолюта, тот может называться человеком. Да? И если мы рассматриваем Веданта-сутру, то первый стих Веданта-сутры, он... Что такое Веданта-сутра? Веданта-сутра – это очень короткие афоризмы. И они очень короткие. Почему? Потому что они рассчитаны на комментирование. Да? И первый стих, он очень загадочный уже, сказано «Адхато брахма джигьяса». «Настало время вопрошать о духовном». «Теперь настало время вопрошать о духе». «Адхато брахма джигьяса». «Адхато после этого». То есть дословно «после этого», вот начало книги, «после этого настало время», «после чего». Вот. И мудрецы говорят, после того, как ты родился человеком, что когда ты животное, в тебе нет многих функций, например, нет эстетической функции. Да, мы не видим ситуации, когда стадо волков бежит на фоне заходящего солнца, и вдруг вожак говорит: «Стойте, ребята, замрите, раз, какой закат красивый, и все стадо такое, вот. Подобным же образом у животных нет способности задавать вопросы, существует ли мой источник, существует ли цель моей жизни. У человека есть. Более того, многих мыслителей, это прям, ну, там, богослов это преследует. И рад бы не думать, да, все равно думается. Зачем мне? Вот, поэтому Адхату Брахма Джигиса, что после того, как вы родились человеком, вопрошайте об источнике, об абсолюте и о смысле своего предназначения. Вот, и таким образом, если мы рассматриваем ведический философский взгляд на человека, то они больше определяли человека как существо, которое способно жить рефлексией, да, не просто жить, плывя по потоку, там, служа своему языку, гениталиям, желудку, но задумываться о том, каков мой источник, каков мой путь, что ждет меня после смерти и в чем цель моего предназначения. Это то, что объединяет религию и философию в взгляде на человека. Можно было бы сделать отдельную лекцию учения о человеке, но она у нас такая не стоит. Соответственно, как-нибудь в другой раз. Ну вот, то, что я... Но все равно бы это было бы не сейчас. Вот, то, что я хотел сказать на тему, на заявленную тему. Благодарю за внимание. Если есть у кого-то какие-то вопросы, у нас есть еще целых минут 5, чтобы на них ответить. Да?
Теперь просто. Вот у меня сегодня был такой вопрос. Ну, вы как человек, как гуманитарий, как специалист, вот мне интересно, что же зрение.
Гуманитарий – это не специалист, гуманитарий – это словоблуд.
Человек,
с подвешенным языком.
Да, с хорошим русским, так сказать, волос, вот. Вот, скажем, христианская мистерия. Вот, значит, нашли вроде бы могилу Христа,
так.
Смотрел об этом фильм, почитал книги, и там и жену его, и которую звали, по-моему, то ли Магдалина, то ли еще и так далее. Значит, потом я почитал такую вещь, что, значит, Христос, вот, значит, физически родился от мамы, от папы, его брат был апостол Яков, и как бы он хорошо знал, кто это был такой, и, так сказать, что все порождение христианства – это вот апостол Павел. Вот что-то этим случилось, он был еврей самопациональности, служил римлянам, мытарем, и вот, значит, башку ему что-то ударило, и, значит, вот все сразу христианство – это порождение апостола Павла, вот это мистическое христианство, что этот человек был наделен свыше такой энергией. Он исходил весь античный мир, и вот проделал колоссальную работу, и, значит, явилось христианство. А когда он, значит, вернулся в Израиль, то вроде бы у него была договоренность с...
Ну, его распяли тоже, то есть, или там казнили, то есть, ну...
Да, да, как... что, сказать, как... что его же там именно не казнили. Вот ваша точка зрения по этому поводу.
Но...
Был ли Христос на самом деле, или вот мистический Христос – это порождение, значит, тоже свыше, это как бы орудием? Вот,
ну, я понял, просто это два серьезных вопроса. Спасибо. Первый вопрос очень интересный, он говорит о том, что, во-первых, может быть в разных религиях два разных взгляда на какого-то персонажа, или даже между разными священными текстами могут быть противоречия, да? Несколько Евангелий, они не совсем сходятся, да, взгляд на Христа в исламе и в христианстве различается. В вайшнавском богословии, если мы возьмем читание Бхагавата и читание Чаритамриту, будет разный взгляд на читание. Если мы возьмем Шримад Бхагаватам, Махабхарату, там, господи, последнюю книгу, как она называется, о Кришне тоже там, вот, будет разная немножко биография Кришны. Вот, возникает вопрос, что это такое, как это понимать, как могут быть расхождение между писаниями. А если мы возьмем еще исторический взгляд на эти вещи, то историки, они дадут вообще третью версию, что все было еще по-другому. То есть мало того, что есть расхождение между датировками и изысканиями историков, но хотя бы это святые могут договориться друг с другом. Вот Вриндаван дас Такур, или вот там евангелисты, они пишут, но могли бы уже договориться друг с другом наконец-таки. Пишут немного разный текст. И это богословский очень сложный вопрос, который Бхактивинод Такур разбивает такой книжки, как «Кришна Самхита». Во введении он как раз и пишет, что взгляд на биографии Кришны, на личность Кришны, читание и на датировку священных писаний, например, Шримад Бхагаватам, историками и святыми различается. И он говорит, что для людей со слабых верой, для новичков, может быть, даже вредно вообще знакомиться с этой проблематикой. Ну, для людей, которые ну, вообще еще, как сказать, незрелый, который только знакомится вообще с духовными, вообще, может быть, о таком явлении лучше не знать. Он говорит, ну, для людей умных и уже, ну, укрепившихся в вере, поразмышлять об этом интересно. И вот он ставит эту проблему, что разный взгляд у духовенства и у, там, на датировку битвы на Курукшетре, там, на создание Шримад-Бхагавата, на возникновение ведических писаний и так далее. И он как бы ставит вопрос, его подвешивает. Подвешивает, и потом он пишет на санскрите набор различных стихов, характеризующих Кришна-лилу, и в какой-то момент он очень навязчиво на все эти вопросы отвечает, в принципе, одним стихом философским Кришна-самхиты. Он звучит так. «Шри Кришна-чаритам сакшат самадхидаршитамкила нататра калпанамити нитихасаджидашитах», что... Лила означает «игры», «чарит», «деяния», «читание», «чаритамрит». Он говорит, что эти деяния аватаров, деяния Господа, «чарит», они «шри Кришна», «чаритам сакшат», «самадхидаршитам кила». Что это такое? Это то, что видит в своем сознании, в своем видении святые. Вот что такое реальность священных писаний. Вот. «Нататра калпана меня нитихаса джидашритах». Поэтому ее нельзя считать не исторической реальностью, не вымышленной. Почему нельзя читать историческое? Потому что священные писания не создаются на основе исторических изысканий, как пишет книгу истории, да, как Пушкин пишет «Капитанскую дочку», например. И то Карамзин, выдающийся историк, он, прочитав историю Пугачевского бунта и «Капитанскую дочку», знаете, что он сказал? Он сказал, что как историк Пушкин очень слаб, гораздо больше историк Пушкин, и более правильно он описал Пугачева не в своем историческом исследовании, а в «Капитанской дочке». То есть там, где Пушкин, он был художник, он написал более историческую вещь, где он был историком. Вот, поэтому что такое священное писание? Священное писание описано в Яс, он видит это в видении, записывает. Да? Как пишет читание Чаритамрита, почти 90-летний Кришнадас Кавирадж, он пишет, он говорит, мои глаза почти не видят, мои руки дрожат, и я пишу это читание Чаритамрита. То есть если на низком уровне существуют там диктовки всяких духов, медиумов, там автоматическое письмо, то на высшем уровне веды, также откровения, они не сходят, и автор записывает. Просто мы редко, мало кто может быть в таком потоке, поэтому ну, вот так рождаются священные писания. Но они вовсе не обязаны быть историческими. Историческая реальность, и эту проблематику затрагивает Сарасвати Такур в одной из статей на свою Вьясапуджу. Он говорит, что когда приходит аватар, то многомерная, трехмерная, многомерная реальность духовная, она не сходит в наш мир. И она многомерная, потому что она духовная. А в нашем мире историки, они то, что они раскапывают, выщупывают, это только тень, остатки, ну, трехмерный срез того, что происходило. Но, собственно, когда мы говорим о лиле, то лила, она многомерна. Поэтому... Когда мы говорим о Кришна-лиле, то она ближе к литературе. Да? И в литературе какой-то герой, он может быть по-разному раскрыт разными авторами. Это мир идеалы, мир сознания, который не сходит сюда. Вот. Поэтому в действительности они не должны совпадать. Бхактивинод Такур, он говорит, что мирскими глазами мы видим здесь всего лишь песчаную косу. Да, в другой, в Сайвнавадвипа, Бхаватаранге или Дхамма Махатме где-то там. Да? Он говорит, но на мистическом уровне здесь стоят дворцы, где четырехрукие существа воспевает славу Господа Чайтаньи и так далее. Вот. Поэтому идея такая, что в зависимости от степени развитости сознания того, кто являет ведическое откровение, будет его глубина. Поэтому мы говорим, что хотя, Господи, а как же в Махабхарате называется-то о Кришне? Я забыл. Ну, хотя в Махабхарате, допустим, есть биография Кришны, во многих других пуранах каких-то есть, мы говорим, что высшее откровение о Кришне – это Шримад Бхагавата, Бхагавата Пурана. Хотя есть, допустим, читание Бхагавата, мы говорим, что высшее откровение о читании – это читание Чаритамрита. Вот. Поэтому это вот такая вот ситуация богословская. Вот. А что касается, что историческая реальность, она одномерна, и она априори не соответствует реальности богословской, мистической, которая является откровениями святых, совершенно не обязана быть историчной. То есть эту историчность ее просто немножко приплели, чтобы доказывать, что это все очень объективно. На самом деле это было. Вот раскопки Двараки там и так далее. Но что такое эти там остатки Двараки или там из космоса остатки Мастарамы? Это просто ну, какой-то отпечаток, какой-то остаток, некий муляж, трехмерный муляж многомерной реальности, но это совершенно не соответствует тому, что было. Или мы можем сказать, каким образом под холмом Говардханом умещаются все обитатели Вриндавана? Каким образом на небольшом поле Курукшетры умещаются все воины тогдашних династий? А вот таким образом, потому что время и пространство в Лиле являются не обуславливающими, а подчиненными категориями. Вот. И к нашей Бхагавад-гите, жемчужина мудрости Востока, я писал такой словарь имен и терминов. И там есть большой раздел «Лила». Можно брать «Лила», словарь имен и терминов, жемчужина мудрости Востока. И вот там как раз все это можете прочитать. Игровое время и пространство в Лиле, внеисторизм Лилы, ну там пунктов 10. Это по первому вопросу. А по второму вопросу, Петр против Павла, я так и не забыл и второй вопрос. Вот. Это, скажем, Шри Чайтанья против кастового Госвами, что какое-то откровение какого-то аватара, оно только для какой-то группы лиц ограничено, либо для всех. Да, и как сказать, и когда Христос приходит, провозглашает идею божественной любви и так далее, там, Петр, он говорит, что это хорошо, но это пусть будет для евреев. А Павел говорит, не, он не только еврей, он ко всему человечеству пришел, да. И отсюда, ну, там, большое количество всяких, скажем так, в споре между Петром и Павлом, христианство только для евреев или для всего мира, победила действительно точка зрения Павла. Что это настолько глубоко прогрессивно, что это для всего мира. Ну, естественно, там периодически в плохом настроении все опять начинают ломать копья. Но в целом, если мы рассматриваем соотношение с вайшнавизмом, то мы также по-своему последователи Павла. Почему? Потому что приходит Шри Чайтанья, да, и он говорит, это не только для индийцев. Индийцы говорят, индуизм может практиковать только и только индийцы. Он говорит, что я и Чайтанья, его спутники, которые являются в прошлых рождениях во времена Кришны 100% индийцами, они приходят как млечи, как мусульмане, как брамины, которые были вынуждены принять там ислам. Почему? Для того, чтобы изначально Чайтанья показал, это не будет раздаваться по принципу народности, этноса, по принципу местечковой религии. Это будет раздаваться всем, даже вне кастовым, потому что это сразу для всего человечества. Яреде катара каха Кришна упадеш, куда бы ты ни пошел, всюду говоря о Кришне. Поэтому, в общем-то, Павел, он прав в каком плане, что любое глобальное откровение, это то же самое, как, допустим, Ньютон открывает в Англии закон гравитации. Значит ли это, что гравитация только для англичан? Нет. Если какой-то пророк, он открывает какое-то духовное измерение, измерение Брахмана, измерение Нараяна, измерение Кришны, измерение Нирваны, это измерение существует для каждого человека, каждый человек может обрести с ним связь. Поэтому идея Павла, конечно, глубже, и Павлу принадлежит знаменитый гимн любви. О чем он говорит, что если нет любви, если нет сострадания, то какие бы духовные практики вы ни практиковали, если даже вы будете обладать мистическими способностями, да, он говорит, ну даже если языками владею, но любви не имею, то не гениальная вещь, гимн любви Павла. Поэтому Павел-то гений, у меня очень хорошее к нему отношение. Евангелие Павла считается наиболее мистическим из Евангелий, но, безусловно, я могу ошибаться, и за авторитетными комментариями на эту тему надо обратиться не ко мне, а вот к христиан. Но то, что я там частично помню, там фрагментами коры, я вам сказал. Спасибо. Благодарю за внимание. Все, у нас время закончилось, но у нас регулярно происходят лекции. Всем спасибо. Страничка 55 толстых песенок. Хари Горая Намо Кришна Ядавая Намоха. Hari Hari Namo Krishna Yadavaya Namo Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namo.